Мы с вами двигались по символу веры, довольно такие, может быть, сложные богословские вопросы разбирали, категории, термины, которые в богословии православном употребимы, и местами это, наверное, было и сложно. Вот. Но сегодня, вот после некоторого перерыва в нашем с вами общении, я подумал и отцу Феликсу предложил вариант такой вот нашей сегодняшней встречи, может быть, не одной, а одной, следующей, двух, трех, предложить вашему вниманию возможный вариант миссионерских огласительных бесед. Вот для того, чтобы преподаватель был способен в средней школе учить физике, химии, любому предмету обучающихся, сам такой преподаватель заканчивает педагогический институт, а это может быть еще и даже и университет, он получает в выбранной сфере или там предмете намного большее, более глубокое образование, кроме объема школьной программы, для того, чтобы у него был кругозор, для того, чтобы он глубоко и объемно видел предмет, и тогда он будет способен объяснить начинающим, учащимся школы, вот тот материал, который преподает, он как бы простой по содержанию, после университетской или институтской программы, но у преподавателя уже есть опыт, кругозор, владение предметом значительное. И тогда он уже готов учить начинающих. Вот что-то подобное, курсы, наверное, тут уже сколько лет, 5 лет курсы у нас продолжаются, 4 года, да? Слушатели курса, которые ходят постоянно, они, наверное, уже овладели там богословскими церковными предметами на уровне бакалавриата или там, магистратуры, то есть вы продвинуты в этих вопросах значительно. А сегодня я предлагаю вариант бесед, потому что все, для чего мы изучаем все эти тематику, да, курсы библейско-богословские или миссионерско-катехизаторские. Эти курсы организованы епархией для того, чтобы ну, такие ревнующие о своей жизни христианские миряне имели подготовку достаточную для того, чтобы свидетельствовать, да, миссионерствовать, свидетельствовать о нашей вере вот, в том обществе, в котором мы живем. Да? А ведь и в семье, и на работе нас окружают людей воцерковленных, окружают преимущественно люди крещенные, но не воцерковленные. Вот поэтому вот эта проблема привлечения в церковь живых членов церкви, да, живой веры, а не механически формально, механически крещенных, да, большая-большая проблема. Вот, и потому все мы имеем такие вот глубокие познания в богословских церковных предметах, но наша задача взаимодействовать с людьми крещенными, но не воцерковленными, с тем, чтобы вот этот жест приглашения к христианской церковной жизни был доступен, понятен, уместен, адекватен. Вот как нам нужно общаться с теми, кто к нам приходит. Это, конечно же, вот я не могу сказать, что я знаю как, да, я просто вашему суду предлагаю возможный вариант таких бесед, вот, как ну, для испытания, для того, чтобы вы, может быть, покритиковали, посоветовали, как-то откликнулись, да, на этот возможный такой диалог. И потому я буду к вам обращаться как к людям, которые ну, пришли на беседы о крещении детей. То есть это самые частые наши беседы, которые приходят. Хотим крестить детей, хотим крестить внуков. Вот. А вчера, например, позавчера у меня в часовне были беседы, пришли ну, там, муж с женой, так на скидку, да, на взгляд, осветить квартиру. И по существу, а вот я сам для себя с интересом, удивлением отметил, что мне приходится говорить ну, почти то же самое, что я говорю на огласительных беседах о крещении. Почему? Потому что они сами крещены, но не церковленные. Вот они подходят извне к церкви, да, там, к священнослужителю с неким вопросом. И вот по существу, вот какая возможна реакция. Хотим осветить квартиру. Взял ведерко с святой водой, пошел, побрызгал и что дальше, да? Вот. И вот потому начинается беседа. Получается, что даже не очень важен конкретный вопрос. крестители хотят люди, да, кого-либо, или там осветить квартиру, или, может быть, еще какие-то такие вопросы. Вот. К нам подходят люди, наши соотечественники, крещенные, но не воцерковленные. И вот я вам как бы предлагаю тот вариант бесед, который вот у меня сложился по факту, да, вот моего служения, без недели 20-летнего. Тем, чтобы. И я думаю, что это полезно и нам, потому что ведь эти беседы, они вращаются, по сути, вокруг некого вопроса. Что есть жизнь духовная и как на нее настроиться. А размышлять об этом полезно всем нам, да, независимо от нашего уровня знаний о вопросах церковных, духовных дисциплин. Вот, и потому вы представьте себе, что вы такие
начинающие,
да, вот пришедшие с вопросом. И вот как бы поставьте себя на их месте, я с вами в таком ключе обращаюсь. Вот, хотим крестить там детей, да? Вот, мой первый вопрос. Так, скажите, пожалуйста, вы сами крещены, родители или восприемники? Ну, чаще всего, почти всегда, да, крещены. Скажите, пожалуйста, у вас есть приходской храм духовник? Ну, люди не совсем понимают, о чем идет речь. Да? Вы когда-либо исповедовались, причащались? Ну, два возможных варианта. Пополам на пополам. Никогда не исповедовались, не причащались? Или когда-то давно? Может быть, еще в детстве, в детские годы. Вот сейчас мы хотим крестить. И вот, значит, вот я так вот ситуацию сравниваю. Так вот. Вот почти всегда так. Такой расклад имеем. Крещенные наши дорогие соотечественники, но совсем не воцерковленные. И вот это вариант взаимодействия. Как же поступать? И, значит, я следующим образом предлагаю. Вот, давай, вот, поскольку вот вы так вот рассказали себе, что вы не воцерковлены, то, наверное, церковная жизнь для вас является малознакомой областью такой. А как легче человеку ориентироваться малознакомой области. Вот какие мы используем для этого средства? Какие? Чтобы ориентироваться в малознакомой местности, области. Что нам есть?
Навигатор.
Вот. Карта. Для того, чтобы ориентироваться в малознакомой местности, нужна карта. В древности карты были рукописными, потом они были печатными, а теперь со спутников в цифровом виде, в виде ноликов и единичек, наш смартфон, гаджет-навигатор, заливается цифровая информация, и мы можем двигаться, помогает нам, да, в незнакомой местности. Так вот, та беседа, которую я предлагаю слушателям, я ее сознаю как попытка с моей стороны нарисовать некую карту. Только карта это смысловая. Смысловая карта, карта неких смыслов, разумений. И карта эта мной будет как бы созидаться, ее вид получается как вид мозаики. Я предлагаю вниманию слушателей некие сюжеты такие. Каждый сам по себе ну, такой ну, достаточно самодостаточный, замкнутый, какую-то логику внутреннюю имеет и не очень объемный в смысле времени и содержания. Как некие камушки-мозаики. Вот я эту карту смысловую выкладываю в виде таких вот мозаичных элементов. И причем получается, что элементы мозаики не разные. У меня получается некая свобода в последовательности изложения. То есть какие сюжеты я предлагаю вниманию. Каждый раз случается ну, некая импровизация. В зависимости от хода беседы, от вопросов, которые звучат по ходу этой беседы. Я говорю об этом, об том, о сём, но все вместе эти как бы сюжетики, они выкладываются в некое целостное, такое связанное изложение, да, того, что же есть жизнь духовная, как на неё настроиться, некая карта смыслов. Вот, и поскольку мне так и до сих пор не удалось немножко зафиксировать хотя бы в каком-то виде тезисов, или просто, поэтому я вот прошу вас, я тоже вашему вниманию приложу вот эти вот элементы, камушки, мозаики, вот может быть как-то именовать их, да? Для того, чтобы хотя бы тезисно изложить, какие же вот в этой мозаике присутствуют камушки. Вот. Как-то их наименовать, может, потом как-то пространно их описать. Сначала будут тезисы. Так вот. И вот с чего я поэтому иногда, вот, беседа всегда живая такая, иногда что-то забываю, конечно же, по немощи, сказать, что, может быть, важно было, нужно было. Но, тем не менее, вот я вот так вот по этим камушкам перемещаюсь. Вот. И, вероятнее всего, вот один из камушек, который я предлагаю первым, следующий. Я предлагаю слушателям, вот давайте такой умозрительный эксперимент поставим. Представим себе там ребеночка, который по возрасту подходит к порогу обучения в школе. В 6 лет родители его накануне в 6-летнем возрасте, или там 5,5 лет, записали на курсы подготовки, там такая, как называется, подготовишка, да, водили его на подготовку к обучению в школе, там их учат читать, писать, считать, думать. Вот. По окончанию обучения в такой подготовительной группе ребенок прошел тестирование, он, да, все тесты сдал со знаком плюс, зачет. И по результатам обучения в подготовительной группе преподаватель говорит: да, вот ваш ребенок готов к обучению в нашей школе, мы готовы взять наш там какой-нибудь гимназический класс. Вот. Но, естественно, для того, чтобы быть зачисленным в школу официально, от родителей необходимо заявление. Родители пишут заявление на имя директора, эти заявления рассматриваются. И там какой-то период, может быть, там, когда в мае или все-таки уже в августе, на стене класса, первый класс обучается чаще всего на первом этаже, на стеклышке вывешивается список класса. Вот учащиеся, которые зачислены там в первый А, гимназический класс. Родители пришли и увидели, так сказать, с удовлетворением отметили. Вот. Но наступает праздник знаний, 1 сентября, а родители такого ребеночка в школу-то не водят. Ну а зачем? Ведь он зачислен в первый класс. Чего ж его водить-то в школу? Зачем время тратить, да? Вот. А после этого, кроме того, что они его в общеобразовательную школу записали, они ведь его записали еще в музыкальную школу, или у нас в городе хоровая школа славится, да? Они прошли тестирование, ребенок спел песенку на тестировании «Пусть бегут неуклюжие пешеходы по лужам». Преподаватели говорят: да, так, слух есть, данные, всему мы научим, да, мы зачисляем вашего ребенка. И вот опять же на стене хоровой школы висит список зачисленных в первый начинающий хор, там «Капелька» или «Росинка» он называется, 120 человек набор. Хоровую школу там желающих там много поначалу. Вот, ну, хотя выпуск там может быть и 20, и 15 человек, выпускной класс. Вот, но записали, 120 человек. И вот в списочном составе тоже наш ребенок тоже присутствует. А кроме музыкальной школы записали и в шахматную секцию, и в секцию самбо. Везде записали. Ну, все, записался, да. Но никуда не водят. Не вообще образовательную школу. Зачем? Он же записан. Что еще нужно-то? Все в составе, да. Люди, конечно, улыбаются, да, я говорю: да, я утрирую ситуацию. Так невозможно, да, в жизни, вот невозможно так, чтобы так, ну, такого не бывает. Я придумал нелепую ситуацию, невозможную. Но в одном вопросе так бывает. И все догадываются, в каком вопросе. Крещеный, но с Богом в душе. Вот. Вот это как бы такой вот первый камушек в нашей мозаике, да. Вот, после того, как вот, немножко люди уже догадались, о чем пойдет речь, передаю следующий камушек в эту нашу смысловую мозаику. Ну, просто некая такая вот, опять же, констатация факта. Есть какие-то опросы социологические проводятся. Ну, такая статистика, может быть, точных цифр не существует, и там погрешности есть. Но по порядку величины где-то, наверное, около 65% населения нашей страны крещенные. И еще меньше достоверных цифр по поводу того, сколько воцерковлены. Ну вот, наверное, по моему такому разумению, ощущению, понятию, где-то, наверное, 3-4% в крупном миллионном московском мегаполисе людей воцерковлены, которые ходят исповедоваться, причащаться, ну, регулярно, ну, хотя бы несколько раз в году, вот некая такая мера, да. Вот. Вот мы имеем пропорцию. На 20 крещенных в Москве 1-2 воцерковлены. Если мы отъедем от большого города, столицы, в глубинку, в провинцию, эта цифра будет сильно отличаться. Как вы думаете, больше она или меньше?
Меньше.
Провинции.
Меньше.
Ну, вот доля воцерковленных
больше.
По отношению к крещенным.
Меньше. Больше. В глубинке больше.
Вот, видите, на самом-то деле, поскольку у нас все-таки группа слушателей продвинутые, то среди вас прозвучало больше правильных ответов. Я слышу во время бесед огласительных почти всегда больше, больше, больше. И редко-редко, изредка кто-то говорит меньше. И это правда. Понимаете? Конечно же, флуктуации где-то больше, где-то меньше. Но если мы усредним, то в провинции в 10 раз меньше было церковленных. Раз в 10 меньше. Там и храмов меньше, там и священников меньше. Там люди быстрее спиваются, понимаете? В Москве по нефтегазовой трубе сюда деньги со всей Российской Федерации стеклись. Хоть тут хоть бизнес работает, можно что-то там делать, да, суетиться. А там ни работы, ни зарплаты. Стакан опрокинул, стакан улетел. Вот такая горькая реальность. Да? И вот потому, опять же, это на скидку. Я не берусь здесь говорить, что эти цифры достоверные, но порядок в России где-то такой. Вот. И вот как бы получается, что мы живем в православной стране. Это горечью сердцем, да? Формально крещенный народ. Люди крещены, но не воцерковлены. Вот это некая просто констатация факта. Да? Вот. Мы тут ее как бы, ну, это некий факт. Мы размышляем, да, что как, собственно говоря, и собственно, попытка этих бесед, это как раз попытка преодолеть вот это вот расцерковление крещенных по менталитету, по культуре православных людей. И вот следующим камушком в этом в таком моем составлении карты смыслов можно следующий. Вот ведь мы говорим о крещении, да, люди приходят чаще всего с вопросом. Мы сами себе желаем хорошего, доброго. И, конечно же, своим детям, которых намерены крестить, тоже желаем хорошего и доброго. Как вы думаете, можно говорить о том, что вот человек крещен, это хорошо. А вот если не крещен, ну, не очень, нехорошо. В таком двоичном каком раскладе можно говорить так вот, хорошо. Вот, вы сами, вот, я, мои службы, вы крещены? Да, крещены. Это хорошо? Он говорит, ну да, хорошо. Вот. Можно ли так говорить?
Можно.
Да, можно.
Большой вопрос.
Да. Вот давайте будем размышлять, можно ли так говорить или нет. Вот. И тут, как вы видите, получается, что пытаясь выстраивать беседу ну, с начинающими, как бы совсем не знающими церковной жизни, да, мне сразу, по сути, по содержанию не приходится говорить довольно о сложных вещах. Сложных, которые вот какого-то такого опыта требуют для уразумения. И о чем? Что за сложный вопрос? О немагическом характере церковных таинств. И вот для того, чтобы пояснить этот момент, а вот к тому моменту, когда вот я подхожу вот в этот пункт наших размышлений, я уже неоднократно с своими собеседниками говорил о причащаетесь вы или нет, что важно причащаться в церкви. То есть уже слушатели мои многократно услышали вот это наименование церковного таинства, христианского православного причащения и о его важности. Вот. Я говорю, вот, как вы полагаете, вот, если я уже много раз упомянул о том, что это важно, значимо. Ну, важно, хорошо причащаться? Да, ну, наверное, да, хорошо, раз это важно, если это значимо. И тут я привожу пример. А вот смотрите, как непросто вот в православном богословии и в православной жизни духовной. На следующей литургии, которая будет совершена в православных храмах, молитва литургическая, освящение святых даров, последние слова молитвы, которые звучат перед причащением мирян. «Господи, да не в суд или в осуждение будет мне причащение святых Твоих тайн, Господи, но в исцелении души и тела». Подходят прихожане, сложив руки крестом на груди, открывают уста, принимают частичку святых даров и отходят от чаши. Человек причастился. Хорошо это или как? А мы говорим, а мы не знаем. Результат нам не открыт. Мы молимся последними словами молитвы. Господи, да не в суд или в осуждение будет мне причащение святых Твоих тайн, Господи, но в исцелении души и тела. Причастился человек, может получить посвящение, благословение. Принял частичку святых даров и можно получить осуждение. Внешняя сторона таинства сама по себе еще не гарантирует желаемого результата. Ну, слушателям курсов наших я уже предлагал, когда-то у нас были беседы о причащении, да, вы помните, что там я предлагал 4 такую частную схему. Вот, можно прийти в храм, не причаститься и получить осуждение. За нерадение, за беспечность, за игнорирование дара Божия, да? И еще самое сложное, уже по сути высший пилотаж в наших размышлениях, да, можно прийти в храм, не причаститься и выйти из храма с освящением. Ну, это как бы, я тогда пояснял в тех лекциях, которые у нас были о крещении, о причащении, да, сейчас не буду задерживаться на этом, но сейчас мы говорим о том, что не магический характер церковных таинств. И вот для того, чтобы пояснить, как вот мы в православии понимаем, да, мы его сравниваем с неким таким антиподом понимания духовной жизни в магизме. Ярчайшим образом магическое понимание духовной реальности мы можем увидеть там, в примере типового объявление. В газете какой-нибудь с объявлениями мы читаем: ясновидящая в 5-м поколении совершит ритуалы на все случаи жизни. В ассортименте там 600 ритуалов на все случаи жизни. Верну загулявшего мужа, отворот, переворот, удача в бизнесе и там бесконечный список этих таких, да, нужд житейских. А в конце этого объявления, ну это аналог нашего требника, да? У нас требник есть, где молитвы по нужде, по необходимости, по потребности просящих. Так вот и в салоне магии тоже, своеобразный требник. А внизу подпись, гарантия 300%. Потому что 100%, ну что, ерунда, ну что такое 100%? А вот 300% это вот железобетонно, это неотвратимо. И вот это как раз ярчайшее свидетельство магического характера самосознания. Если ритуал, мантра, исполненный без ошибок правильно, результат не может не наступить. Он наступает неотвратимо. Православие не приемлет магического сознания. У нас вот сложнее, да? От чего зависит результат, когда человек принял в себя частичку своих даров? От устроения ума и сердца. Правильно ли человек мыслит? Правильно ли он понимает себя перед лицом Бога? Правильно ли намерения, чаяния, ожидания в его душе обитают? Правильно ли он живет в соответствии с правильными представлениями, да? От этого зависит результат. Нормально, двигаемся дальше. И еще для того, чтобы пояснить немагический характер церковных таинств, я привожу следующее тоже размышление. Вот в оккультных дисциплинах, мировоззрениях, учениях есть такое понятие о Боге, как некой тонкой духовной энергии, разлитой во всем космосе, который является неким основанием, да, вот как бы видимого мира. А если Бог лишь энергия, безликая, безличная энергия, да, то вот с энергией нужно уметь работать. И вот я, например, как радиофизик, был научен, как работать с энергией. От дальнего космического объекта в сторону нашей планеты распространяется поток электромагнитного излучения. Он приближается к нашей планете из-за большой удаленности, он слабенький, да, но тем не менее я же опытный в этом деле. Я строю большую чашу рефлектор-отражатель, он собирает этот поток энергии, фокусирует его там, излучатель, а там я уже знаю, как работать. Проанализирую спектр, исследования там, разными способами, и я буду изучать, что происходит в далеких квазарах. Или же, если солнечную энергию буду собирать, я могу ее даже использовать, поскольку ее больше от Солнца, да, то я могу использовать ее для выработки электричества, а электричество буду употреблять по нужде, либо греть, либо охлаждать, либо звук, либо изображение с помощью электричества, да, формировать. Я умею работать с энергией. Если я грамотен, если у меня все получается, как я задумал, энергия не может не попасть в мою ловушку. если Бог есть безликая энергия, да, вот с ним так нужно обращаться. А мы верим в личного Бога. А личность заставить что-либо сделать невозможно. Вот и потому, совершая наши церковные обряды и таинства, да, мы молимся Богу, мы ходатайствуем пред Ним, мы просим Его. А осветить нас или не осветить, это же Его личное произволение. Сочтет Он нас готовыми, сочтет Он, что для нас полезно, Он осветит. А если мы не готовы, если мы вот какие-то со своей стороны упущения, да, неумелость, проявляем, да, там, или не, тем более не родение, или тем более, может быть, ошибочные какие-то намерения вдруг имеем, да, так он вот и не осветит. Вот, вот такие пояснения я привожу к тому, чтобы объяснить немагический характер церковных таинств и священнодействий. Получается, что вот в самом начале, да, в первой беседе с начинающими приходится говорить довольно сложных в таких моментах. Потому что как, ну, люди пришли, хотим осветить квартиру, да? Понимаешь, осветить, но она освещенная, правда, ну все. То есть вот это такое двоичное, упрощенное схематическое мышление, магическое по своему такому вот внутреннему строению, да, вот оно наличествует. И поэтому сразу приходится так вот предложить христианское понимание того, что не так просто, не так схематично. Вот то, что мы совершаем в церкви. И если непростым таким является результат, например, того же принятия святых тайн Христовых, причастия, то же самое относится ко всем церковным таинствам и обрядам. И в частности, поскольку ну, чаще всего вопрос звучит о крещении, также и с крещением дело обстоит. И вот в этот момент наших размышлений, бесед, я слушателям чаще всего пересказываю своими словами, вот, но тут, может быть, я, поскольку мы немножечко более так обстоятельно, что ли, да, вот рассматриваем эти вопросы, то возможно, что я процитирую. Ну, высказанные словами преподобного Симеона Нового Богослова, ну, это как бы общецерковное понимание вот этого немагического характера церковных таинств. Его божественные гимны, цитата, такой раздел о том, что Дух Святой пребывает в тех, которые сохранили чистым святое крещение, от осквернивших же его он отступает. Ибо принявшие крещение твое, Симеон преподобный обращается к Господу нашему Иисусу Христу, от младенчества, и недостойно его прожившие всю жизнь будут иметь большее осуждение, нежели некрещенные. Ну, тут цитата довольно пространная, она написана таким довольно сложным языком, вот поэтому как-то даже вот ее просто перечитывать немножко такой вот трудный строй.
Батюшка, ну да. Как-то люди приходят, все не крестятся все в молодости, но в младенчестве, там, может, постарше в возрасте, в юности. А к вере-то приходят уже, я думаю, с возрастом, после 30-40. Ведь мало кто вот молодые, вот такие с большой верой.
Так вот, смотрите, поэтому мы... Правильный вопрос. Я и говорю о том, что у меня нет рецептов готовых на все случаи жизни. Мы понимаем, что вот ситуация, когда в храм пришли люди с опросом, как о крещении, там, о освящении, это ситуация некого испытания и для них, и для меня. Вот. И вот, ну, вот вопрос, вариант, что же делать? Вот пришли ко мне люди, просят осветить квартиру. Я говорю, ну а как вы думаете, зачем это нужно? Мы знаем, какие там люди жили. Какие у них были мысли? Мы хотим, чтобы у нас было все чисто.
Оберег. Просто оберег.
Да. Вот неделю назад на беседе о крещении молодой человек, папа, он мне так сказал, оберег нужен. И тут мы как раз еще следующий камушек мозаики будет о том, что у обычных людей понятие о духовном языческо-магическое. Вот сейчас о магической составляющей я говорил вот, и почти уже охарактеризовал эту ситуацию. А еще, вот, ну, может быть, о камушке, который вот, о языческом составляющем мировоззрения, самосознания, да, можно будет проговорить. Вот. И поэтому ситуация испытания. Что же делать-то? Вот взять ведро воды и побрызгать им водой машину, квартиру? Или же мне нужно объяснить? У нас еще, видите, вот чем интересна эта ситуация, что вот в этой мозаике камушки один с другим тянутся. Коснулись одного вопроса, и он сразу просит следующий вопрос осветить. Вот, мы уже за два. О языческом самосознании и о... Я сейчас уже сказал новую мысль. Вот. И потому, поскольку наиболее частые вопросы, давайте, с магизмом мы как-то так вот, да, можем считать, что вот этот камушек очертили. Что совсем не так просто. Коротко я пересказываю. Слова Симеона Нового Богослова. Тем, кто принял крещение в православной христианской церкви, но не жил согласно ее правилам, установлениям, законам, на страшном, лучше его назвать окончательном суде, будет хуже, чем некрещенным. То есть, вот мы не можем, да, сказать, что вот человек крещен, значит, это хорошо. Мы не знаем, каково. Очень коротко. Нерадивым христианам на окончательном суде будет хуже, чем некрещенным. Следующая фраза, которую я произношу. А я говорю, а почему, как вы думаете, почему так? А потому что есть такой закон духовной жизни. Кому много дано, то много спросится. И сразу же тут же камушек тянется следующий. А что дано? Что дано? Вот человек крещен, что ему дано? Вот у нас камушки за камушками сразу просятся. Ну давайте, раз уж этот следующий камушек туда, вот что дано? Что такое крещение? Зачем оно необходимо нам, да? Как вот пытаться объяснить тем, кто нас опрошает. Месяца три назад у меня на отпевании была ситуация. Люди готовили, там, цветочки раскладывали, там, что-то свечечки раздавали, зажигали. И какая-то пожилая женщина говорит, все, я убегаю. И говорят, ну ты что, все, приготовление закончилось, сейчас молитва начнется, что ж ты убегаешь-то? А я не крещен, а мне нельзя. Довольно устойчивое и распространенное мнение. Вот если человек не крещен, ну ему нельзя, он же не крещенный. То есть он как бы вот, ну там, запредельный. Ему нельзя в церкви, ну почти ничего, да. Я говорю, эта точка зрения, вот она наличествует, вот просто из реального опыта, да, свидетельство, она ошибочная, неправильная. Некрещенного в церкви можно, все можно, кроме небольших нескольких исключений. Можно и прийти в храм, поставить свечку, приложиться к иконке, молиться на богослужение, на следующем день подойти на помазание. Можно, нужно. Как же ты научишься духовной и церковной жизни, если ты ничего не делаешь, не пробуешь, не практикуешь, да, не прикасаешься? Можно и нужно. Но вот немного, нельзя кое-что. Из школьного богословия 7 церковных таинств. Первый, да, крещение и миропомазание остается... Исповедь как таинство некрещенного не совершается. Причастие, соборование, венчание, священство. Вот это, вот пока ничего некрещенного нельзя, да? Что получится крещение? Крещение это таинство, которое вводит человека в церковь, чтобы жил церковной жизнью. Чтобы жил духовной жизнью. Что дано? Дар Духа Святого, да? Возможность освящения, получение, обретение спасения, которое Бог спас нас от смерти, греха, дьявола, да? Вот. А человек этот дар игнорирует, да? Вот. Кому много дано, то много спросится. И вот тут, как бы, тоже еще один камушек в эту мозаику мы можем уложить. Мы размышляем о тех, кто крещен, но не церковлен. И для того, чтобы внутренний смысл, статус такой осмыслить, да, смысл уразуметь. Я предлагаю, ну, некое такое сравнение, ни в коем случае не для того, чтобы обидеть, вот, а вот чтобы внутренний смысл, да, уразуметь. Человека крещенного, но не воцерковленного, можно сравнить с дезертиром. Молодых ребят призвали служить в армии, привезли в воинскую часть. Служба армейская непростая, да еще вдруг не где-то сохранились неустанные отношения, да, и парень сбежал из части. Ну что, найдут, пожурят салага, зеленый маленький, маменький сыночек, а я ей больше так не делаю. Нехорошо, да? А вот если принял присягу и бежал из части, другая мера ответственности, подлежит суду военного трибунала. Человек вне закона, он не может легально, официально по паспорту устроиться на работу. Если он засветится, то его сначала, давайте сначала разберемся, да, с твоими деяниями предыдущими, на суд, а потом уже все остальное. Вот. Так вот, на исповеди есть часто такая формула, да, когда мы пользуемся такими справочниками, книгами, которые помогают нам готовиться к исповеди. Батюшка нарушал обет и крещение. Такой стандартный такой оборот речевой, да? С крещением связаны некие обеты, обещания, по сути, клятва, да? И потому вот от этой пропорции 20 человек крещенных, а 1-2 воцерковлены, да, то получается 18 человек из 20, вот их духовный статус, вот, люди себя вне церкви поставили, как дезертира, да, вне. Вот. Не для того, чтобы видеть, а для того, чтобы некий внутренний смысл выразить. Да. И вот когда эти у нас беседы проходят в Отечественной, на улице летом, такая благодушная погода хорошая, тепло, так комфортно, да. И вот в этот момент нашей беседы я так вот оглядываюсь вокруг ноги, вот люди прогуливаются по аллее, православные, крещеные. Ну как они беззаботны по отношению к факту своего собственного крещения и вот своего духовного статуса. Они не дали себе труда разобраться, понять и уразуметь, что такое крещение, для чего оно нужно, чему оно обязывает, и что мы по факту, пока наличие нашей жизни, мы как дезертиры, да. Люди совсем, они не являются сознательными клятвопреступниками. Они просто очень-очень беззаботные, ну, безответственные, да, вот, нерадивые. Они не дали себе труда подумать в эту сторону. Вот, и опять же, это не для того, чтобы кого-то порицать, что там такие-сякие, да, а для того, чтобы самим задуматься об ответственности. Потому что любой приход любого человека в храм повышает меру нашей ответственности перед лицом вот того самого последнего суда, кому много доносов, много спросится. И потому, ну давайте так, сколько буду вспоминать эти камушки, да, вот намерение человека, который подходит к храму, да, с вопросом чаще всего крещения, каково эти намерения? И довольно тут, опять же, это довольно сложный момент. И тем не менее, очень важный момент. У обычных людей понятие о духовном имеет языческую и магическую такую вот конституцию, так скажем, да. А магической составляющей мы кратко проговорили, в чем ее особенность и характер, в противоположность христианскому пониманию духовной жизни. Теперь о языческой компоненте. Приходят в храм люди, ставят свечки, пишут записки и... Очень-очень-очень многие люди, да, то есть, ну, большая часть людей, имеют ожидания совершенно понятные. Человек живет на земле. Жизнь эта на земле довольно сложная, многотрудная со времен того, как Адам был изгнан, да, на землю, из рая. Вот. В многих скорбях протекает эта жизнь. И потому у человека... оказавшийся на земле, неизбежно складывается система ценностей в земном уровне существования. Уже совсем скоро у нас вот этот замлячил праздник, да, самый большой в гражданском обществе. Елку у нас каждый год, все раньше и раньше. Это было в конце ноября, теперь в начале ноября елку ставят. Скоро будет праздник. А что во время праздничных трапез люди друг другу желают? Здоровье. Стаканчик об стаканчик сдвинули, да, здоровье. Было бы здоровье, все остальное купим, правда же? Вот. Ну и понятно же, ну здоровье, что же еще нужно-то человеку-то? Здоровье нужно на первом месте. Самое главное здоровье, было бы здоровье. Прежде всего здоровье желаем. Да, мы записки, наши записки называются о здравии в церкви, да, вот. А после здоровья, ну что там еще нужно человеку, да? Ну, обеспеченность материальная, правда же? Никто не хочет скудости, бедности, нищеты, тесноты. А еще, если есть обеспеченность материальная, благоустройство, да, жизни, то нужно охранить, огородить. Защита нужна. Вокруг воры подкопывают, крадут. взрывают, да, лишают, поэтому нужно еще защиту какую-то обеспечить. И вот, очень коротко мы обозначили, да, очевидно человеку, ну, это естественно и понятно, да, чтобы с работы не уволили, или, наоборот, чтобы приняли на работу, подал на конкурс, или чтобы поступить в вуз, чтобы хорошая профессия была, денежная зарплата, работа потом была после окончания вуза, да, совершенно понятные задачи. И вот немощь обычного самосознания, обычного человека, да, вращаться лишь в кругу земных ценностей. И вот когда я не могу достигнуть своих желаемых чаяний, да, своими силами. Тут недавно, кстати, вот немножко даже обсуждается эта тема, да, смерти певца Дмитрия Хворостовского. Ну, в строчке новостной в интернете была: Дмитрий Хворостовский. Главное верить в себя, верить в любовь, верить в счастье. Вот. Верить в себя. Я буду своими силами добиваться, да, я буду упорно трудиться, бороться, не сдаваться, да. А вот если не получается, если не могу. А вот если болезненно вот, и настигает меня, и не могу справиться своими силами, да, и ну, тогда же надо обратиться за помощью. К небесам воззвать. К Богу обратиться, к кому угодно, но лишь бы цель была достижима, да, достигнута. Вот и потому, не, при, это опять же не порицание, осуждение, это немощь самосознания. Да? Бог выступает гарантом моего благополучия. Он обслуживает мои земные интересы. Потребительское. Недостойный, да, нас, христиан, такое отношение к Богу, да, вот, потому что он сам по себе является абсолютной ценностью, вот, и потому вот это переворачивание с ног на голову иерархии ценностей, да, конечно же, мы желаем человеку здравия, конечно же, мы желаем человеку благополучия, никто не может желать обратного, да, но мы в христианском нашем самосознании все прекрасно понимаем, что земная жизнь конечна, временна, полна скорбей, и ее задача — приготовление к вечности. Вот поэтому для христианина невозможно не помнить об этой иерархии. Бог есть сам по себе абсолютная ценность. Главной задачей является качество моего личного загробного существования. И земную жизнь я понимаю лишь как приготовление, лишь как подготовку, лишь как созревание для той самой грядущей вечности. Вот и потому, опять же, с мотивами, да, вот с намерениями, какими мы приходим, да, вот там, к церковному таинству, это вещь довольно важная. Чего мы ожидаем, что мы хотим, да, получить, каковы горизонты наших вот этих чаяний, да? Лишь земной план бытия, или же все-таки это иерархия, взор в небо наш нужно обратить. Вот тут в качестве примера того, что, ну, вот, что эти вопросы вот, мотивов, да, они значимы, вот я так, ну, как некие иллюстрации. Я во время бесед, конечно, так это не перевожу, но вот нам, поскольку у нас немножко более подготовленные слушатели, да, правила 7-го Вселенского собора, поскольку некоторые из еврейского вероисповедания, блуждая, возмнили и ругательство Христу Богу нашему, притворно делаясь своих христианами, втайне же отвергаются его, и скрытно субботствуя, прочее иудейское исполняя, то определяем вообще не принимать ни к молитве, ни в церковь, детей их не крестить. А если кто обратится с искренней верой, исповедует ее от всего сердца, того принимать и крестить его детей. Так вот, в толковании на это правило 7-го Вселенского собора, касающегося, ну там, да вот, и крещения в том числе, Вальсамон, он приводит следующее. В толковании настоящего правила Вальсамон замечает, что и турки нечто подобное тому, что евреи делали, и приводили своих детей к христианским священникам для крещения, смотря на крещение не как на таинство, но как некое телесное лекарство. В толковании 84-го правила Трульского собора Вальсамон разъясняет, как это завелось у турок. Во время патриарха Луки пришли в Константинополь некоторые из турок, заявляя патриаршему синоду, что они христиане, ибо в детстве были крещены в своей земле христианскими священниками. На вопрос же, как это могло случиться, когда они следуют закону Мухаммеда, они отвечали, что существует у них обычай крестить своих детей у православных священников, потому что, по их мнению, во всяком новорожденном ребенке находится злой дух и смердит, как собака, пока не получит христианского крещения. То есть, видите, как бы, имея какие-то ложные, ошибочные, неправильные, нехристианские представления, там, турки прибегали к крещению, да, с целью получить свое, что они думают и знают. Да? Вот. Ну, это так, некая такая иллюстрация. И собор заключил, что с недобрым, неправославным намерением, но ради телесного врачевства они прибегали к таинству. И потому собор предлагал таковым крещенным в детстве, так вот формально, да, принимать крещение сознательно. Вот. Так вот, смотрите, один из камушков, который я упустил, и который я чаще всего в числе первых буквально, да, предлагаю ко вниманию, он просто следующий. Каков характер вот нашей беседы, да, вот с человеком, который пришел в храм с вопросом? На каждом значимом богослужении, в числе молитв, стихир, которые звучат там, как очень важная, значимая часть богослужения, совершается чтение Священного Писания. Чаще всего у нас Новый Завет, да, читается, отрывочек, зачало. А в чинопоследованиях истребника там тоже по случаю, по ситуации, по смыслу таинства подбирается отрывочек из Евангелия. Какой именно отрывок читается на данном богослужении? Так вот, при крещении читаются последние строчки из Евангелия от Матфея. Господь Иисус Христос обращается к своим ученикам, апостолам, а через них и к нам, священнослужителям, да? Итак, идите и научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святаго Духа, уча их соблюдать все, что я повелел вам. Вот в каких словах выражено, да, вот это повеление. Итак, идите, научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа. А чему научите, да? Уча их соблюдать все, что я повелел вам. То есть, вот, собственно говоря, вот этим таким упоминанием, указанием я пытаюсь объяснить свою функцию, да? Я пытаюсь, в меру моих сил, способностей, знаний и опыта, да, пытаюсь вот это научение начинать, по крайней мере, да. Вот. И без этого, без этой попытки, да, вот оно по существу, во что получается без этой попытки. В частности, вот тут я еще приведу как иллюстрацию.
А вам часто, батюшка, приходилось отговаривать людей от крещения?
Ну, дело в том, что я, как бы, моя задача, вы понимаете, вот, опять же, смотрите, вот я предлагаю вам на ваш суд...
Все понятно, что говорить, в общем, конечно.
Вот, смотрите, поэтому, во-первых, я сразу же, слушайте, предлагаю, вот вам, понимаете, придется думать, это будет непросто, да? Проще всего брызгать, да? А вот я предлагаю думать. Вот давайте мы уразумевать будем то, о чем идет речь. Моя задача научить. Вот я пытаюсь объяснить, что мы делаем, да, вот что с нами здесь происходит в храме. И потому я сразу понимаю, что для слушателей ситуация сложная. Они вот как бы, они уже знают, что во всех храмах оглашение, да. Вот они уже такое, что такое немножко настороженно, так уже понимают, что что-то будет непросто. А что же именно будет непросто, они еще не разумевают. И вот они прошили, попали в мои руки, да. Так сказать, я им говорю, когда мы уже заканчиваем, они же, понимаете, камушек за камушком, а за этим камушком еще один камушек. И там Остапа понесло, да. Я пытаюсь им сказать, оно же все вот в одну картину смысловую выкладывается, да. Я понимаю, что много по времени получается длинно, да, и они уже устают понимать, мне нужно меру соблюсти. Я чаще всего начинаю с разговора. Нам нужно будет сейчас попробовать меру обрести, равновесие между подробностью изложения и краткостью. Вам ведь надо домой торопиться, ребенок еще укладывает спать, правда же? Вот моя задача некую меру эту обрести, да, между краткостью и содержательностью моего рассказа. Вот. И потому я понимаю, что это трудно, и я же не буду их отговаривать, я просто... Когда уже люди вижу, уже все готово, уже устали, уже не воспринимают. И так-то трудно, да? Я говорю, я приглашаю вас задуматься о факте вашего собственного крещения.
А вы говорите им, батюшка, что перебиваю, что участь на страшном суде крещенных, на неозаркавленных, страшнее, чем на крещенных. Вы эту фразу вы говорите или нет?
Ну да, конечно же, да. Так.
Ты что озвучивал, вы просто попозже пришли.
Нет, я понимаю, что мне просто кажется, что половина людей просто разбегутся.
А дело в том, что опять. Это
ответственности, понимаете? Вот же непонятно.
И вот поэтому, видите, поскольку, опять же, как я говорю, вот, во-первых, тут много камушков в этих размышлениях. Еще один из камушков. Лет каких-то там, не знаю, уже там 15 назад был такой сюжет, меня спрашивали, там, можно ли там человеку православному заниматься айкидо. Там система выросла из восточного там, да, мировоззрения, там, буддизм. Вот можно ли православному человеку входить в группу и тренироваться, учиться этой практике самозащиты. Вот. Но мне пришлось немножечко так посмотреть, познакомиться, полистать, почитать. Вот, там есть несколько моментов смущающих, там портрет ставится основателя, да, там поклон совершает, вот как-то прыгает крестьянина. А в остальном понятно, что это как йога, да, система упражнений, которых уже внутренняя составляющая мировоззренческая давно уже улетучилась. Там, наши постсоветские люди не знают ничего такого составляющих таких духовных, да. Вот, система упражнений. Увернуться от нападающего, чтобы и тебе не пострадать от этого разбойника, да, на улице, типа попавшегося. И его не покалечить, понимаете? Вот система айкидо – это увернуться, как кошка, так мягко, плавно. Вот. И вот я немножечко почитал материалы, которые они раздают, там вот, какие-то у них такие основы такие, да. Вот. И там была очень интересная такая показательная такая мысль, важная. Она мне удивительно, я почему ее запомнил, да, вот, она значима по внутреннему смыслу своему. Несмотря на то, что айкидо это некая, имеет внешнюю структурную организацию, там федерация, президенты, там какие-то структурные подразделения, несмотря на это, хоть есть какая-то иерархическая там, подчиненность, может, да, никто из самых вышестоящих начальствующих не имеет права приказать тренеру на самом низком уровне ступеньки, да, занятий, вот в зале, там как-то ковер называется у них, площадка для занятий, заниматься с тем или иным новичком. Как устроена по внутреннему смыслу практика занятий? Приходит новичок, смотрит, как там мастера, первый дан, да, там черный пояс, мастерски владеет своим искусством. Новичок восхищен, вот я хочу научиться так же, вот таким же мастерством владеть, да? Вот, я хочу вот этого тренера учиться. Вот, все, вот, в нем мне вот, симпатично, да, вот. Уважаю и желаю подражать. А тренер смотрит, паренек терпеливый, настойчивый, слушается, послушный, внемлющий наставлением, да, то есть реагирующий на там, указания тренера. Я вижу в нем возможного преемника, да, я вижу, что у него есть ну, как перспектива. Я хочу вложить, передать ему свое умение, видеть его своим учеником. Лишь на условии взаимного доверия учащегося и обучающего возможны занятия, проведение занятий, возможно их взаимодействие. Один доверяет и желает научиться, а другой доверяет, верит и желает учить, его учить. Как понимаете, сколько это растет из какой-то духовной традиции, да, вот такой там буддийской. Как это глубоко, как это важно, как это по-настоящему, правильно, да? Лишь на условии взаимного доверия. И вот тут, как бы, опять, не устали, может быть, уже пора расходиться, нет? На следующее занятие все камушки остальные переносить. Вы скажите, когда занятие заканчивается? Следующий камушек, да, вот по этой нити, ниточке рассуждений. У меня был и случай, один совсем недавно, когда, ну там, опять о крещении ребенка, мама врач, мать ребенка врач. Вот она сама приходила, два раза приходила. Не один раз, а два. Вот. И где-то года полтора назад тоже в качестве восприемницы, да, приходила слушательница, она меня слушала, она оказалась врачом в нашем городе работающим, и она тоже как-то очень положительно и с пониманием реагировала на мои слова, да, на мои объяснения. Потому что очень много аналогий между храмом и больницей. В храме, в больнице мы преимущественно врачуем телесные недуги, а храм – врачебница души, ведь Господь нас лечит. Да? И поэтому очень много аналогий между храмом и больницей, между священнослужителем, того, что здесь с нами происходит, и больницей. Да? Вот и потому в этом моменте, когда я вспоминаю вот эти аналогии храма и больницы, я привожу очень такое тоже мудрое, глубокое, меткое замечание Николая Михайловича Мосова в наших беседах, которые были в прошлые годы. Я вспоминал этого кардиолога и кибернетика. И вот в его книге «Преодоление старости» он, размышляя о здоровье, как же, да, об укреплении здоровья, путях сохранения здоровья, вот, приводит очень меткое наблюдение. Вот человек имеет нужду. В наше время все нуждаются в лечении, врачевании. Мы сами и наши дети, всех, ну, в той или иной степени лечить. Да? Вот. А проблема, как, где, кому обратиться? Да? Вот Николай Михайлович Мосов так напоминает и как бы метко указывает. Имейте в виду, если вы пойдете к участковому терапевту на прием, вы рискуете. Если вы пойдете к гомеопату, вы рискуете. Если вы попадете к травнику, вы рискуете. Если вы пойдете к мануальному терапевту, к костоправу, вы рискуете. Если вы пойдете к экстрасенсу-колдуну, там, ясновидящему, вы рискуете. Если вы никуда не пойдете, вы рискуете. Человеку интуитивно, подсознательно, в простоте кажется, что вот какое-то местечко такое, такое укромное, уютное, где бы я мог спрятаться от всех невзгод жизни, и тут я в полной безопасности. Но нет на земле для человека такого местечка. Жить на земле – это нести риски. И жизнь взрослого человека – это сознательно нести риски своей жизни, своих выборов жизни, которые мы совершаем. Вот. И потому, к какому врачу пойти лечиться? Не знаю. Нужно выспросить всех людей, знакомых, вот по такой-то специальности, у кого бывали, что знаете, как, что, как. И рискнув пойти. И нужно понимать, что гарантий тебе никто никаких не дает. Но если ты не доверяешь врачу, он тебя не вылечит. Если врач тебе дает рекомендации, такие-то там, анализы, обследования, такие-то лекарства принимать, какие-то процедуры, физиопроцедуры, на это нужно тратить и деньги, и время, и терпение, усилия свои психические, да. А если я ему не верю, может, он диплом купил, а он нерадивый, небрежный, невнимательный, я ему не верю, не доверяю, он меня не вылечит. Может быть, самоисцеление произойдет, да, там, по там, каким-то причинам, тоже бывают моменты, да. Но вот, собственно, взаимодействие с врачом, про невлачевание, мне не поможет, если я ему не верю. И не доверяю, я не буду исполнять его рекомендации. И наше взаимодействие оказывается пустым, бесплодным. И вот видите, некий риск. Рискну, поверю, пойду. А между прочим, я вспоминаю, где-то я тоже знакомился, сейчас же обсуждают в интернете, да, там в средствах массовой информации, время от времени выскакивают такие пунктики, что гомеопатия – лженаука там. В Академии наук собрались там, вынесли решение, или все-таки спорят. А вот лженаука или не лженаука? Что оказывается в лечебное врачевание, если ни одной молекулы вещества уже не осталось в растворе, в разбавлении один как миллиону, да? Вот, и вот, а гомеопатия, где-то встречал, последовательно гомеопатия требует. Ты веришь в нее, не используешь другие средства, и только в гомеопатию веришь. И тогда она тебе поможет. Понимаете? Тоже считается испытание. Вот уверуй, и можешь получить исцеление. А верить гомеопатии или нет? А не знаю. Вот в этой ситуации выбора, сложного выбора, выбора с риском. Мы все находимся в отношении врачевания, и то же самое в отношении и духовной жизни тоже. Приходим в храм, да? Вот тут... Сколько мы заканчиваем, чтобы вас отпустить? Вот, потому что, когда уже беседа длительная, да, я уже своим собеседникам говорю, знаете, такая есть шутка. Ребята, я медведя поймал. Так веди же его сюда. А он меня не пускает. Вот так вот и вы попали в объятия рассказчика, проповедника, да? И вырваться никак вам не удается. Вот, и потому я сразу понимаю, что ну, то, о чем я говорю, непросто. И как мне поступать, да, вот со слушателем? Либо я пытаюсь объяснить, что мы здесь делаем, да, ну, либо... И поэтому я сразу говорю, вот имейте в виду, вот вы пришли в храм, а вы можете войти в любой храм. И здесь имеет место наличие и такая ситуация. Интересное сочетание объективного и субъективного. Мы веруем, несомненно, что приходя в любой храм, мы имеем общение с Богом. От Бога получаем освящение, благословение, прощение грехов, таинство и покаяние. Но удивительное дело, для того, чтобы получить от Бога прощение грехов, отпущение грехов, таинство и покаяние, это объективно, да, от Бога, мне нужно прийти в конкретный храм и подойти к конкретному священнику. Бог пожелал, чтобы мы достигали спасения в общении между собой, да? Вот потому вот ситуация некого доверия, да? Поэтому я всегда своим слушателям, в самом начале беседы предлагаю помолиться: Господи, помоги нам решить, какой храм будет для нас приходским. Господи, помоги нам определиться, к какому священнику подходить на беседу, на исповедь. Духовник, священник, с которым я взаимодействую постоянно, да, на некой постоянной основе. Это тоже как врачевание. Одно дело прийти на консультацию к доктору медицинских наук, 5000 рублей, к примеру, стоит, да, посещение, и 7 минут на одного пациента. Конечно, доктор медоук, в меру своей компетентности, опыта, он что-то предложит вашему такому, для вашего исцеления, врачевания. Но а другая степень, как бы, понимания ситуации, даже вот те же врачи-гомеопаты, приходишь на первый прием, и он всю жизнь твою спрашивает, чем болел, кто родители, там, какая наследственность, какие родственники от чего умирали, да, некий фон, панораму такую широкую, да. Сначала все выспрашивает всю предысторию твоей жизни, да, а уже потом какие-то рекомендации предлагает. И другое дело, вот доктор, семейный доктор, сейчас есть клиника, семейный доктор, доктор, который сопровождает, да, вот длительное время, знает ситуацию. И вот нам повезло, наши эти дети все родились на участковый терапевт. Вот. От рождения до нынешнего времени, да, знает ситуацию. Кто чем болел, у кого аллергия на какие антибиотики. И советы врача, семейного врача, да, так скажем, да, они глубиной своей и помощью могут заметно превзойти рекомендации доктора медицинских наук. Вот. Потому что ситуация знаема вот глубоко и очень в широком таком панораме. Да? Поэтому, видите, духовник. В христианской церкви принято общение со священником не разовое, а постоянное. Нам никто не запрещает бывать в разных храмах, посещать святые места. Да? Но как мы постоянно живем в своем доме, а иногда бываем в гостях у знакомых, у родственников или там каких-то таких людей, да? Мы постоянно живем в доме своем. Также у нас есть постоянный наш духовный дом, приходской храм. Также имеем общение со священником. И вот потому, своим слушателям я предлагаю, вы можете зайти в разные храмы, и вам как-то нужно определиться в духовной жизни. С выбором приходского храма, с выбором священника, с которым вы будете общаться. Вот я вам предложил некий подход, некую практику, да, духовническую практику. Я ни в коем случае не говорю, что она единственная правильная, лучшая. Она вот такая, как и... Вот я живу и поступаю так, как вот умею, как знаю, как могу. А есть разные... храмы, есть разные священники, есть разные практики. И это тоже некий риск, как выбор между врачом. Традиционной медицины, гомеопатии или там еще биоэнергетики, непринимаемой, да, недопускаемой с точки зрения христианской духовной жизни. Вот. Некий риск. И вот вы в этой ситуации, этого испытания, помолиться: Господи, помоги нам решить, какой путь нас и нашего младенца к Богу, через какой храм. через общение с каким священником? Ситуация некого выбора и испытания, да? Вот. И вот потому я допускаю, предполагаю, что во многих храмах эта практика оглашения проходит быстрее, да, так сказать, быстрее. Вот. И возможно, что после общения со мной, да, вот люди как бы, ну, как бы в другой храм сходят, узнают, как там все это происходит. Вот. И потому, конечно же, вот таким характером выглядит характер нашего взаимодействия. Достоевский говорил о том, что не для человека большего наказания, чем для думающего человека, чем заставить его совершать бессмысленные действия. И потому, когда меня просят совершать некие действия, если нет подготовки слушателя, да, я чувствую себя не в своем месте. Я уже, по-моему, в наших беседах говорил о том, что да, в советское время я был человеком советской формации, пионером, комсомольцем, до партии дело не дошло, и я был физиком и совершенно соглашался с формулой религии, опиум народа, бан трудящихся. Хитроумные клерикалы, церковники оббирают темный малограмотный народ, играя на страхах, да, вот, и помогают правящим эксплуататорским классам держать их в подчинении, да, ну, я совершенно, конечно, я так и думал, когда был молодым и атеистом, неверующим, да, потом свобода печати наступила, да, ну, вот, почитал книжки по философии, по религии, мое мировоззрение перевернулось, я стал верующим, да, я считал, что в этой формуле религия, опиум народного обман трудящихся, ложь и клевета это. Отвергаем эту формулу, как неверную. И вот удивительное дело, когда я стал служить священником, со временем, по мере того, как некий опыт складывался, я стал видеть и разумевать. В этой формуле религии, опиум народа, обман трудящихся, может быть значительная доля там, правды. Когда это происходит? Когда у человека нет правильных понятий о вере, о Боге, о самом себе, да? А он пользуется обрядом как внешней некой оболочкой, да, внешней стороной. Я прихожу там что-то осветить, люди же не понимают, обижаются. Да? И я не хотел бы, чтобы они из храма уходили обиженными. Ну, сходил я когда-то лет там, 15 назад в мебельный магазин осветил. Когда-то я лет там, 12 назад осветил парикмахерскую на посвятии космонавтов. Когда приходили осветить кафе «Лоза» на улице Кирова, да, ну не пошел. Смертельно на меня обидеть, потому что бизнес-план был разработан, все расписано по дням, по часам, по минутам, последний пунктик, папа пригласить, и все сделано, да, а он не пошел. Потому что я чувствую себя клоуном, ряженым, я чувствую себя обманщиком. Они думают, что осветилось, а я знаю, что не осветилось, потому что, ну, не молят, не исповедуются, не причащаются, даже не собираются это делать сейчас, да. Ну вот, и что ж я там делать-то буду, вот, какова моя функция, да, вот. Потому... Вот это равновесие между пониманием, правильным отношением к обряду, да, очень важный момент, равновесие. И если я его не ощущаю, то дисбаланс, перекос, да, вот, потому что намерение, мы, как видите, сами читали, да, турки, желая знать злого духа из ребенка, прибегали к крещению христианскому, как к некому телесному врачеству, да, с неверным намерением человек обращается к сексуальному таинству. Вот и потому, вот со своей стороны я предлагаю вот эту вот попытку общения, попытку объяснить, научить. Вот. Но, конечно же, вот степень готовности, да, откликнуться. Вот. Многие люди говорят там, понимаете, вот как бы тут эта ситуация испытания, и она для всех, для нас, для меня тоже, она может быть в осуждении. Может быть, я слишком многого требую, да, от новоприходящих. Вот, когда-то на курсах, когда у нас были в УМОЦ курсы для преподавателей, там, мне писали записочку «Батюшка, мудрёно». Вот. Я говорю, ну я попробую попроще объяснять, да? Вот. Может быть. И тут, ну вот опять же, наглядными понятиями, аналогиями, да, вот пытаюсь объяснить, изложить, пригласить людей к воцерковлению, да, вот как бы некое такое испытание. Вот, и понимаете, тут ситуация этого сложная, вот она. года два назад в часовне были беседы. Одна бабушка такая женщина. Ну, она еще молодая бабушка, она еще 60 нет, она такая еще в силах. Ну, так немножко так, прибавила, сидела на стульчике, слушала меня. Да, я так не встречала такого подхода. Так сидела, кивала, вижу, что понимает, о чем идет речь. Знаете, вот, понимает, о чем идет речь. Вот так уразумевает эти логии, смыслы, о которых я пытаюсь говорить и донести их, да, до слушателя. Через неделю звонок, телефон мобильный. Там не с часовни мне звонят. Батюшка, тут вот женщина подошла, она вот как бы вот говорит, что была неделю назад там на беседах. Вот. Трубку ей передали там. С радиотелефона, она, может быть, наверное, все-таки отослал в сторонку. Батюшка, мы сами тут, вот прошлой неделе я приходила на беседы гласительные, вы все правильно говорили. 10 000 сойдемся. Понимаете, священник он бывает и в роддоме, и в отделении недоношенных, и в больнице, и в морге, на кладбище, в наркодиспансере, в тюрьме. У священника такой широкий кругозор, да, вот его деятельности, такого знания жизни. Но тут, понимаете, как вот так вот дыхание в зубы сперло, и вот припегает язык гортани моему, и я не сразу пришел в себя. Вот, ну я сказал, наверное, вам в другой храм нужно обратиться с вашим вопросом. Вот. Вот понимаете, ситуация испытания, чего мы желаем, чего мы хотим достигнуть, да? И какой ценой, да? Чего? Вот. Так что вот, ну вот я изложил эти свои какие-то камушки, да, в этих беседах, размышлениях. Наверное, делаем паузу, потому что даже для подготовленного слушателя это как бы так объемно, вот, и немножко так утомляет. Делаем паузу, и, ну, я не знаю, вот у меня еще есть еще камушки, которые по существу, они в эту картину как бы ложатся, даже новоначального такого, вот, да, вот, знакомства и общения. Но я понимаю, что для одной беседы этого много, вот, и потому я говорю слушателям, ну, вот если вам подход, который я предлагаю, как-то близок, понятен, если вы готовы, ну, вот, учиться так, как я предлагаю, да, я вам еще могу кое-что рассказать, пояснить, да, вот. Ну, приходите, да. Я еще несколько камушков в эту мозаику предложу, потому что они тоже будут касаться вопроса, что есть жизнь духовная, как на ней настроиться. Вот, ну, давайте паузу делаем.